Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О славных магиканах, о старых воркутянах, кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Одна судьба, одна беда связала крепко нас. Забыть не сможем никогда той дружбы без прикрас. Одной мы ложкой ели, одни мы песни пели, и в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. И в горький час не выли ни раз, поддерживали нас. Вернулись мы под мирный кров, но в сердце облик ваш. Он был отважен и суров, как северный пейзаж. В ушанках и в бушлатах вы шли в пургу куда-то, но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Но облик ваш не передашь, как северный пейзаж. Хотя нам грустно от того, что многих с нами нет. Споем, друзья, о тех, кого мы знали много лет. О старых магиканах, о славных воркутянах. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет. Кого здесь нет, кто много лет не видел солнца свет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарны, помним» и «Вне времени». Предлагаю вам прослушать вторую часть беседы с поэтом, членом Союза писателей России Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра «Воркут-Лага». Ирина, а вот если можно, мы будем немножко делать несколько шагов вперед-назад, вот перекидывать мосточки, будем как бы вот в разные стороны эту тему раскрывать. Будет много судеб, о которых вы расскажете подробнее, которые попали на зону, уже побывав в немецком плену во время войны, вернувшись, и были тут же отправлены в воркутинский этот лагерь. Так вот, есть замечательное стихотворение, которое передает вот этот конвой и шествие по этой мерзлоте, который написал человек, который там сам сиделец, да, вот, или каторжанин. Оно в художественной форме очень здорово передает то, о чем вы сказали. Если можно, может быть, вы сможете нам прочитать.
Это стихотворение Александра Клейна. Он в соавторстве со своим другом, к сожалению, имя, отчество не знаю, обычно на книгах указывают только инициалы, Поповым. Они написали замечательную книгу, где можно узнать многое об истории Воркутинского театра. А его личная история обычная. Так случалось очень со многими. Он участвовал в боях под Ленинградом, получил контузию, оказался в плену. В плену каждый выживает как может. Он выдал себя за человека с другим отчеством и фамилией. И уцелел, потому что безукоризненно знал немецкий язык. Кстати, в советских школах это было часто, и особенно перед войной немецкий язык изучали на высочайшем уровне. И в январе, по-моему, там через сколько-то лет он принял попытку 44-го года. В январе 44-го года он попытался бежать. Это был пятый его побег. То есть все наши вот таким образом попавшие в немецкий плен солдатики, они всегда совершали попытки побега. их возвращали обратно. Вот на пятый раз он бежал удачно.
Простите, у меня просто личная вставка. Мой дядя, дедушке, вот так бежал два раза из плена. И у него фактически, он уже пережил войну, у него на спине фактически была кожа снята от избиений. Это просто чтобы один штрих сказать, как потом этих беглецов, кого возвращали, если они выживали, как им за это доставалось, как над ними издевались, что с ними делали. И вот вы приводите пример этого артиста, какое было упорство и какая была вера в то, что надо вернуться на родину. Ну вот получилось так, что родина его встретила вот таким образом, он опять оказался на нарах.
Ну, конечно, его СМЕРШ приговорил к расстрелу. Потом, как это тоже нередко бывает, потому что страна нуждалась вот в каторжанах, как в их труде, заменили 20 годами каторги. Ой, работал в шахте, совмещал эту работу с выступлениями на сцене лагерного театра, писал какие-то пьесы. Ну, в общем, это очень интересный человек. Но вот общее положение, вот кого бы мы ни касались потом в нашем разговоре, они почти все прошли через плен, или они прошли через то, что они находились на оккупированной немцами территории, и каким-то образом, выживая, брались там работать. Ну, они должны были что-то есть, они брались за какую-то работу. Это потом вменялось в предательство. Но, словом, вот его стихотворение «Ассоциация», раз уж вы именно сейчас его попросили, «Они спешат на перерез, и мне нельзя остановиться. Последний шанс, бегу от фрицев с большой дороги в зимний лес». Скорей за холм, с обрыва, вниз и в чащу. Свет луны так ярок, все ближе тявканье овчарок. Откуда вдруг они взялись? Я вижу волчий их оскал и замираю страхом сжатый. Вокруг немецкие солдаты, и я в испуге закричал и пробудился. Я в бараке, решетки, тундра за окном, прожектор, вышки, снег, собаки пихают в бок. Вставай, подъем.
Ну вот, в художественной форме, абсолютно переживший все это, вот так увековечил, можно сказать, пережитое этот замечательный человек. Царство ему небесное.
Ну, словом, мы рассказываем о той атмосфере, такой, ну, приблизительной, где вот это вот некогда создавалось оперетта Сильва. И, ну, можно рассказать о том, понятно, что когда Мордвинову дали позволение, да, создавать спектакль, это стало огромным испытанием, потому что буквально с нуля нужно было срочно набирать народ, срочно создавать, срочно, а когда срочно, мы все знаем, насколько это трудно. И самой первой из проблем вдруг оказалось то, что нет партитуры, отсутствуют ноты. Но первой исполнительницей Сильвы была, вот мы уже назвали, Наталья Ивановна Глебова, одна из немногих вольно-наемных актрис. Да, мы уже сказали, она была женой сотрудника Мальцева, главного энергетика города Шварцмана. И вот Наталья Ивановна, в прошлом прима Ростовского театра оперы и балета, она в течение 3 дней напела всю оперетту концертмейстеру театра Александру Константиновичу Стояна. Естественно, у нее был великолепный слух и великолепная память. Она эту оперетту знала наизусть. Но ведь мало получить ноты. Ты же должен исходить из того, кто у тебя присутствует
в составе, инструменты.
В составе труппы, да. И вот роль в этом спектакле, роль героя Эдвина была дана Борису Дейнеке. Кто такой Борис Дейнека? А у него был баритональный бас. И пришлось еще немедленно перекладывать ноты под его голос. Борис Степанович Дейнека, сейчас, наверное, немногие знают, насколько он был популярен в свое время. Он был солистом Всесоюзного радиокомитета, народным артистом, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но все вспомнят песню «Широка страна моя родная» Дунаевского. Он был первым ее исполнителем.
Какая ирония.
Какая ирония, да, что Московское радио каждый день начинало с этой песни «День». Эта песня была неофициальным гимном Советского Союза. И под эту же песню он просыпался в лагере, куда его отправили за... Ну, опять-таки, все условно, но вроде как за неудачно рассказанный анекдот. Хотя понятно, что дела на всех велись очень серьезные, и поводов там накапливалось много, помимо анекдота. В общем, вот так, за рассказанный анекдот он был осужден по статье 58, самая популярная известная статья, приговорен к 8 годам. И вот точно так же, как Мордвинов несколько лет тянул зэковскую лямку на общих работах, таскал мешки на железнодорожном вокзале, убирал снег и чем только не занимался, и вдруг вот в 43-м году ему улыбнулось счастье. Счастье, вдруг его возвращают, создается театр, его туда зовут. Он и должен играть героя, хотя он, говорится, стриженный, лысый, худющий. Героя-любовника он должен играть. Но это уже дело десятое. Главное, что это спасение. Ну, в общем, безусловно, он справился с этой ролью. Но справился, опять-таки, благодаря, безусловно, благодаря Мордвинову. Потому что он был певец, но он не был актером. А это совершенно разные вещи. То есть с ним нужно было работать, как с драматическим артистом. Учить его делать роль, а не просто стоять перед микрофоном. И под руководством такого учителя, который никогда не повышал голос, который всегда ровно со всеми разговаривал при всей их там умелости, там сыгранности, несыгранности, он удивительно умел работать с актерами. И, безусловно, Дейнеко блестяще сыграл эту роль. Нужно сказать, что в этом спектакле была занята еще одна вольно-наемная. Я думаю, именно для них, я говорю, тоже один из мотивов был создание театра. Был такой сотрудник НКВД, большой лагерный начальник по фамилии Чепыга. А его жена, Вера Песковская, она просто очень любила самодеятельность. То есть она не была профессионалом, но она хорошо пела, танцевала, обладала приятным, но совершенно необработанным голосом. Но Мордвинов ее привлек. Наверное, для этого было много мотивов. Не только то, что он в ней увидел искру таланта, хотя наверняка это было, но и просто вот как бы...
Для выживания.
Для выживания.
Но здесь вот мы должны затронуть очень важный вопрос. Если вот так вот посмотреть, помимо вот этой смекалки сидельцев, когда надо было выживать, и общее дело, общая задача, которая ставилась, может сложиться впечатление, что эти спектакли ставились там для вот этого красноперого начальства, как говорится, для НКВДшников. На самом деле, ведь есть такой факт, может, вы сейчас просто уточните, с кем Борис Аркадьевич Мордвинов, еще два человека такого же уровня, как он, прежде чем отозваться на вот это задание организации театра, решали нравственную проблему. Имеют ли они право свой талант, свои лучшие устремления души, что они умеют, посвятить и как бы развлекать это самое начальство с точки зрения нравственной. И вот на этом совете из троих, насколько я помню, было принято решение согласиться не только ради выживания своего и множества людей, но и в плане того, что они должны были поддержать тех людей, в первую очередь зэков, которые там находились, чтобы они выжили и чтобы они людьми остались, но и для вольно-наемных. То есть артисты ставили задачу в первую очередь играть для этих людей.
Ну, безусловно, никакие зэки на спектаклях не присутствовали, тем более, что мы говорим только о рождении театра. Но там присутствовали передовики производства. Им давалась некоторая часть мест в качестве награды, в качестве стимула. Ведь, я говорю, это тундра, это полгода ночь. Это
вечная мерзлота.
Это очень тяжелый, помимо, так сказать, эмоций, идеологии и так далее, это же просто климатически очень тяжелейшие условия. И в качестве премии, награды давали билеты на спектакль.
Вольно-наемным.
А вот передовиками были, как вольно-наемные, их было немного – так и уже отсидевшие, вот отсидевшие и получившие, так сказать, ну, не вполне, там же многие освобождались с обременением, то есть они были лишены множества прав, они должны были обязаны оставаться, допустим, там в городе, Им запрещалось там передвигаться по стране. Но они уже были бесконвойные.
На поселение, да?
Бесконвойные, на поселение. В общем, для передовиков производства. И вот Борис Аркадьевич, он, во-первых, он очень часто цитировал Гёте. «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Это первое, потому что он говорил о том, что это нам дает остаться людьми. Это дает нам сохранить душу живой, сохранить совесть живой. И потом он настраивал всех, что давайте играть вот для тех, кто прошел сам наш ад. И даже если они освобождены, они будут смотреть на нас другими глазами.
Это вот так, как говорил отец Дмитрий наш, здоровая душевность. Потому что в советское время часто говорили на виды искусства, что это духовность, конечно, это подмена понятий. Духовность, она связана, конечно, со служением и с верой в Господа. И там было очень много верующих людей. А вот для выживания, для того, чтобы оставаться на уровне и бытовом, и душевным, нормальным человеком, хотя бы просто человеком, необходимы были вот эти виды искусства. И, кстати, вот мы будем сейчас о разных судьбах и все-таки скажем об этой премьере грандиозной. Но вот мне запомнилась судьба одной актрисы, которая вот Нина Ростиславина, она же в замужестве Алиева, которая была дочью священника. Это очень тоже трагическая судьба этой семьи, когда и отец священник, отец Сергий там умер, матушка осталась с 5 детьми, вот в таких вот страшнейших условиях. И вот этой Нине Ростиславовне и еще ее сестре тоже, по-моему, им пришлось уезжать, и вот в этих условиях, как мы говорим, географических, в этих местах уже устраиваться как вольнонаемные, судя по всему, но они еще были очень красивые, очень талантливые, вот остались фотографии. И, кстати, вот эта вот Нина Ростиславовна, она оказалась последней из живых людей, кто видела, лично знала и близко общалась, и была ученицей Бориса Аркадьевича Мордвинова, и очень много смогла рассказать внучке. То есть это последнее связывающее звено было. И даже вот, судя по фотографиям, она даже в старости была светлым, красивым человеком. Фотографии молодости, где она играет, вообще это просто потрясающая красота. И она была человеком верующим и очень глубоко целомудренным. И даже вот в этой всей жуткой обстановке люди умудрились нести себя вот с такой красотой и достоинством. Вот такие моменты, они тоже очень-очень важны. И вот то, о чем вы говорили, что Мордвинов... Это человек мирового уровня, как педагог, как мастер. То есть люди прошли свои университеты, можно сказать, что они несколько институтов закончили.
Несколько там консерваторий, как минимум.
Да, да. И вот она, например, одна, вот эта Нина Ростиславина, она же Алиева, вспоминала, как он, вот как вы рассказывали, как он учил вот этого первого исполнителя. Так же точно, как вот драгоценнейшую ученицу, и он из нее сделал крупную актрису и профессионал. Это такой вот штрих тоже, какие разные люди попадали по попущению Божьему вот в такие вот условия, и они оставались не просто людьми, а это вот людьми с большой буквы.
Ну вот вы спросили об эпизоде, когда решали между собой, да, работники театра, вообще имеют ли они право
перед палачами,
как перед бы. Палачами играть. Хотя это все достаточно тоже условно, и палач палачу рознь. Ведь очень многие, например, о том же Мальцеве Михаиле Митрофановиче отзывались с большой человеческой теплотой. И из актеров, называя его человеком чести. Да, человеком дела, но, безусловно, и человеком чести. Есть свидетельство о том, что он мог, например, пойти навстречу. Ну вот у женщины там, у многих арестованных ведь оставались дети на большой земле, у какой-нибудь бабушки там или у родственников. И вот, допустим, к нему пришла одна, ну вот освобожденная также, без права выезда, и сказала: у меня там ребенок один, там то ли бабушка умерла, там что-то, мне надо ребенка забрать. Он ее посмотрел ей в глаза, сказал: вернешься?
Не сбежишь.
Да, не сбежишь, не сбегу. Ладно, езжай, помог. Вернулась, хотя ведь это же тоже, ну, как бы,
риск
мог быть побег. То есть он был очень широким человеком. Но вот вы как раз, я говорю, спросили, кто же это был рядом с Мордвиновым. С ним был зав труппой театра Летинский Григорий Маркович, который тоже написал воспоминания. А вот кто был вторым, это был или Михаил Иосифович Носарев, или, возможно, это был Каплер.
Похоже, что Каплер есть.
Алексей Яковлевич Каплер, да, который тоже входил в худсовет. Ну, наверное, опять-таки, видите, перебегаем, наверное, тогда надо рассказывать о том, кто такой Алексей Яковлевич Каплер и кто такой Михаил Иосифович Носарев. Вот я хочу начать с Носарева, он может быть менее известный, но вы упомянули верующую актрису, да.
Нину Ростиславину.
Михаил Носарев, его все называли в театре Миша Носарев, он сам из Санкт-Петербурга, его в блокадном Ленинграде, он был, видимо, просто сверходаренным человеком. В те годы, в советские, он закончил школу экстерном, то есть он закончил ее раньше, чем его ровесники, он сразу без экзаменов поступил в консерваторию, вот, он играл на всех инструментах. И при этом на зону он попал за дневники. То есть его учительница, она, ну, видимо, просто, в общем, дописала на него донос. Может быть, он чересчур разоткровенничался. И вот есть сайт сейчас, в интернете есть сайт Михаила Носарева, который создал его сын. И там очень много материалов, и там публикуются фрагменты этих дневников, за которых мальчишку-то посадили. Боже мой, какой язык, какая наблюдательность за жизнью, какая высокая душевная струна в этом мальчике, который пишет в блокадном Ленинграде. Нет там никакой клеветы, там размышления о жизни, о себе. И там, может быть, так сказать, этот дневник производил на следователя такое впечатление, именно потому что это дневник верующего человека, верующего, где он буквально молится Господу, веди меня. Так трогательны эти записи. Завтра мне 18 лет. Как я пройду сквозь этот мир, полный греха, полный разврата, полный смерти, ужаса. Господи, веди меня. Я хочу всю жизнь служить истине. Ну, конечно, это только пересказ, там сказано все намного поэтичнее. Я хочу всю жизнь служить истине и тому, что стало для меня священным, музыке. И вот этого мальчика приговорили к расстрелу за этот дневник. Ну, а потом изменили на, так сказать, на срок, и он оказался в Воркутинском театре. И как это не ужасно, воркутинская зона его спасла от блокады, то есть он мог умереть там просто от голода.
То есть Господь его молитву услышал.
Господь его молитву услышал, и он оказался в театре. Конечно, с поломанными пальцами, там, со всеми с повреждениями, но он работал в этом театре, он писал музыку, он учил других играть на инструментах разных. И удивительно, конечно, он не дожил, он из тех, кто не дожил до реабилитации. Но вот его сын издал 12 томов его сочинений. 12 томов музыки. И, собственно, после освобождения зеленый свет в жизнь ему дал Шостакович. Потому что, безусловно, после зоны ни в какие союзы композиторов его близко не брали. А если ты не член союза композиторов в то время, ты просто... Ты ничего не мог. И Михаил Носарев обратился к Шостаковичу, попросил его послушать запись его музыки. И Шостакович немедленно послушал, откликнулся и Союзу композиторов написал свою рекомендацию.
Это сыну он помог или отцу?
Отцу!
Но ты говоришь, он не дожил до реабилитации.
Он не дожил до реабилитации. Он жил, он работал, он был принят в Союз композиторов, он писал музыку, он работал в других театрах.
То есть, имея судимость от ситку...
Да. То есть, ему помогло благословение Шостаковича. Такое четкое, ясное...
Ну, человек был сверходаренный и верующий. Вот такой путь удивительный, непостижимый. Промысел Божий об этом человеке. Так вот, они решали нравственный вопрос.
И этот же вопрос, опять-таки, возвращаемся к началу разговора. Как раз на этом вопросе построен спектакль, вот премьера нынешнего года, посвященный 80-летию. Именно этот вопрос там поднимается. И на этот вопрос отвечаем мы, сидя в зале. Сложный спектакль, сложный по сценографии, потому что одновременно актеры, они же актеры Воркутинского театра, то есть они же все-таки не певцы, и одновременно там нет конкретных имен, но прототипы, безусловно, присутствуют, как и сам Борис Аркадьевич на сцене. И все это так поставлено достаточно как бы буднично. Вот зона и зона, да, кто-то падает в голодный обморок, да, пытаются помочь. Да, когда идут известия с фронта, они все преображаются, они слушают, хоть они и зэки, но они со всей страной вместе слушают радио. Там очень много таких слоев в этом спектакле. И знаете, даже вот на вопрос ответить, а имели право на существование фильмы с Любовью Орловой? Да, вот эти вот все вот
жизнеутверждающие, оптимистические,
утопические вот эти вот картины. А вы знаете, ну, каждый, я говорю, в зале отвечает для себя сам. Я думаю, что не только имели, а были необходимы. Были необходимы народу и как анестезия, просто вот как анальгетик. И все-таки там с людьми говорили о человеческом. Не давали превратиться совсем в винтики.
То, что говорил Гоголь, театр становился той кафедрой, с которой можно много сказать миру добра. То есть все-таки несли свет и добро, когда церковь в это время была в полном гонении. И это очень-очень важно. Но важно еще и то, что вот этот спектакль, который в спектакле, который вы посмотрели уже сейчас в эти дни, он ставит эти вопросы и сейчас, и они звучат очень актуально на фоне того, что мы видим происходит в нашей культуре. Не хочется обращаться к сегодняшнему дню, но тем не менее нельзя все-таки не отметить, не будем никаких оценочных давать суждений, не называть фамилии, ничего. Но сам принцип вот такое разделение, и вот в среде творческих людей, и кто уехал, кто не уехал, эти обвинения, иногда просто грязь, которая льется, и часто от людей, которые уехали, мы знаем, продают русофобию для того, чтобы выжить. Вот вопрос, поставленный в этом спектакле, он и сейчас звучит одинаково. Эти люди пострадали так, там вот есть судьба одной актрисы, которая она знала, что она умрет в этом лагере. Но она была одной из самых ярких, блестящих, жизнеутверждающих, дающих людям надежду, хотя прекрасно знала, и умерла, ее похоронили в этой мерзлоте. Но у них не было ненависти, у них не было ожесточения такого, вот этой клокочущей ненависти. То есть они выживали за счет вот этого, как сейчас говорили бы психологи, такого положительного сценария. А это не положительный сценарий. Это было вот, не знаю, как мечта, добрый сон, как желание выжить, оставшись человеком, что вот этот кошмар, он пройдет, когда-то наступит конец этому аду, а для кого-то он и не наступил. То есть они как за спасательный круг, а не этот спасательный круг бросали вот этим людям, которые трудились там. И даже этим красноперым, ну, этим представителям НКВД или тем, кто решали огромные задачи во время войны для всей страны, давать стране угля. Это же тоже находились в этой же мерзлоте, ну, не в таких условиях, но они решали свои государственные задачи, в том числе, не только карающие, так сказать, органы были. И вот эта вся неоднозначность, сложность жизни, она тем интересна и непостижима. И она дает нам тоже возможность подумать о сегодняшнем дне. Как вы думаете?
Ну, вот как раз внучка Мордвинова, она сказала такую вещь в одном из документальных фильмов, которая мне запомнилась. Оперетта Сильва, понятно, что это история любви. Ну, свой сюжет, свои коллизии. Мордвинов ставил этот спектакль не как просто такую легковесную. Шла война. У всех в тылу оставались жены, кто-то погибал на фронте. Он ставил этот спектакль намного серьезнее, чем он был задуман Кальманом. Перипетии по-другому из зала прочитывались. И вопрос, такой простой сюжет, светский молодой князь влюбляется в актрису, то есть ситуация неприемлемая для брака по меркам социальной, так сказать, лестницы, это невозможно, всяческие там перипетии происходят, но в итоге выясняется, что его мама, княгиня, она сама была певицей, некогда. Ну, в общем, все завершается счастливо, но это можно было прочитать и так, что, допустим, как жениться на бывшей зэчке, А вдруг выясняется, что и мама когда-то сидела. Ну, это так в контексте времени могло быть прочитано. В этом спектакле позволялись шутки. Допустим, там один из персонажей называет номер телефона, при этом он называет номер своей статьи, и зал хохочет. Хохочут и начальники, и НКВДшники, и герои труда. Или ему говорят: пожалуйста, присаживайтесь. Он говорит: да я уже сижу. То есть помимо текста позволялись какие-то все-таки живые, что ли, шутки, живые...
Вкрапления реальной жизни. Ну и, кстати говоря, из жизни многих и начальников, вот была княгиня, женой какого-нибудь начальника, потом была репрессирована и могла быть также расстреляна. Таких примеров очень много. То есть сегодня ты пан, завтра ты пропал. Вот это в жизни и социальная вот эта такая неустойчивость в воздухе висела и опасность... Плюс еще война, когда враг мог вообще всех снести. Поэтому все это было вот это было необходимо. Вот необходима была вот эта здоровая душевность. Вот этот позитив, говоря современным языком психологов, она была просто необходима. Вы прослушали вторую часть беседы с поэтом Ириной Перуновой об истории Воркутинского драматического театра имени Мордвинова, театра «Воркут-Лага». В материале прозвучал неофициальный гимн Воркуты в исполнении Фаины Шмеркиной. Авторство принадлежит Алле Григорьевне Зиминой, поэту и актрисе, отбывавшей по ложному обвинению срок в Воркут-лагере. Также прозвучал музыкальный фрагмент из оперетты «Сильва». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.